Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире «Светлый вечер». Здравствуйте. В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Позвольте представить наших сегодняшних гостей. Мы сегодня беседуем с протоиереем Игорем Фоминым, настоятелем храма святого Александра Невского при МГИМО и создателем и генеральным директором исследовательской компании «Радость понимания» Александром Новиковым. Здравствуйте, дорогие гости.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Собрались мы в таком составе для того, чтобы поговорить на одну очень нетривиальную тему, наверное, особенно для радио. Зависть. Есть такая штука, которая, наверное, так или иначе знакома очень многим людям. И есть при этом понимание, что ну, завидовать – это плохо. Да? Ну, нехорошо. Ну, есть выражение «белая зависть». Да. Это про что-то такое, это про что-то светлое. Да? То есть завидую тебе белой завистью, там, да? Ну, все понятно, молодец. Ну, хорошо. Но чаще всего все-таки с этим чувством связаны какие-то негативные переживания и эмоции, которые мешают жить. Мешают развиваться, потому что вместо того, чтобы делать какие-то там правильные душевные ходы, человек сидит и переживает. Ах, как же вот у него так, а у меня не так. Там, у него корова больше, да, ну и так далее. Есть при этом в Евангелии замечательная притча. Собственно, это евангельский фрагмент, который выпадает на завтрашний день, на 29 июля, где речь как раз идет именно об этом чувстве. Работники 11 часа. Да, притча глубокая, у нее много разных смыслов, но один из смыслов связан напрямую вот с чувством зависти. А работники, которые заступали на свое вот трудовое поприще в разное время, одни пришли в начале дня, были наняты хозяином, да, имение в начале дня, другие в середине дня, а третьи пришли в конце дня. И те, кто пришли в конце дня, на выходе получили те же деньги, что и те, кто пришел в начале.
Обидно.
Обидно. И те, как раз-таки, которые пришли в начале к хозяину, устроили ему такой допрос с пристрастием, как же так? Это же несправедливо, да, где... Он говорит, а разве я с вами не на эту сумму договаривался, на эту? А почему ты тогда ты тем столько же доплатил? А это мое дело, кому я сколько буду платить? Такая парадоксальная история, но вместе с тем душевный порыв тех, кто пришел раньше, понятен. Вполне справедливо, да? Ну как же так? Мы больше работали, а получили столько же, сколько и вот эти работники 11 часа. Вот об этом хочется сегодня поговорить. Что это за... Во-первых, отец Игорь, наверное, к вам вопрос первый, да? Как же так в Евангелии описана несправедливость? Несправедливо же.
Да, то есть мы говорим о болезненном чувстве справедливости, да, можно так сказать.
Почему болезненном, благородном чувстве справедливости? Да. Что всякий должен получать по заслугам.
Да, и причем эти заслуги оцениваю я сам. Мои заслуги я оцениваю сам. Вот это очень важный такой момент. Действительно, зависть, наверное, страшное такое чувство, когда человек смотрит на другого, заглядывает в какой-либо журнал, видит там, как он замечательно живет, как он замечательно, прекрасно там, развивается состояние, а я, к сожалению, ну вот, тружусь, много тружусь, вот с 9 утра до 16 вечера тружусь, так много, да, хотя вот
до эти... 19 вечера.
До 19 вечера, да, на радио «Вера», да, трудится.
На радио «Вера» трудится до 22 вечера.
Да,
до
на 22. Радио «Вера» не перестают трудиться даже ночью.
Вот видите, как замечательно. Об этом, кстати, это притча тоже, потому что там были нарушены все правила «Гзота». В этой притче. То есть 11 часов они там, или даже 12 часов они трудились.
Но тогда ГЗОТа не было.
И трудовой инспекции тоже не было, куда можно было бы заявить. Повезло тому хозяину, который договаривался. Ну, конечно, это все шутки, а на самом деле мы очень часто пытаемся себя поставить на место другого человека и оценить свои поступки именно со своей стороны. Вот как мы выглядим? Ведь мы же всегда себя оправдываем. Даже в тех страшных грехах, с которыми мы приходим на исповедь и знаем, что, в общем-то, покаяние, оно именно совершается тогда, когда ты искренне приносишь, в общем-то, осознание своей греховности, осознание своей болезни вот на алтарь исповеди. Но даже в этом случае мы себя оправдываем. Даже в этом случае мы ничего с собой криминального такого не делаем. Мы не заковываем себя в наручники после того, как оскорбили или обидели какого-то другого человека. Мы не лишаем себя там ужина, потому что вот на кого-то прогневались. Хотя это гнев – это та составляющая, которая лишает человека церковного приступать к причастию. Если в тебе есть гнев, ты не имеешь права причащаться. Если в тебе есть раздражение или осуждение кого-то, ты не имеешь права подойти, в общем-то, к чаше. Не то, что ты выпил там накануне маленькую баночку кефирчика или не успел прочитать молитвы. Это не отстраняет человека от причастия. А вот внутренние чувства отстраняют. И вот мы начинаем завидовать другому человеку, что у него все благополучно. Обратите внимание, чему мы завидуем? Мы завидуем радостным вещам. Мы завидуем благополучию другого человека. Мы не видим, что за этим благополучием стоит гигантский труд.
А может быть, это никакого труда там нет, а ему просто вот упало там это и там в виде наследства, например?
Я думаю, что вот этот гигантский труд, он складывается не только в твоем личном понимании, потому что православие, это чем оно отличается от протестантизма? В протестантизме ты личностное такое спасение, ты один. Православие – это ответственность. Ответственность мы передаем наследство своим детям обязательно. Ну, естественно, не квартиры, хотя кто-то квартиры передает, кто-то земельные участки, но абсолютно все передают внутреннее состояние сердца человека. То есть какой ты? Гневливый. Ребенок вырос в гневливой семье. Каким он будет? Он будет, конечно, добрым, но с оттенком гнева. Обязательно будет. Вот. Если ты воруешь, обязательно будет воровство. Если человек передает по наследству безумное богатство, значит, его отец трудился, передал ему наследство, и он может его расточить, а может его приумножить. То есть, чему здесь завидовать? Здесь завидовать тому, что у него был хороший отец? Да у тебя тоже был неплохой отец, в общем-то. И тебе было дано именно по тем возможностям, по тем силам, которые ты можешь реализовать. То есть, вы знаете, зависть действительно такое, настолько отрицательное чувство, что ставит его в церкви, во главу, в общем-то, всех страшных грехов. Позавидовал змий человеку и вел его в грех. То есть, именно через зависть грех вошел, в общем-то, в мир.
Вы знаете, отец Игорь, а мне хотелось бы, чтобы вы прокомментировали, вот, например, преподобный Иоанн Дамаскин указал на родство зависти и сострадания, не называя их ни грехами, ни добродетелями. Он относит эти понятия к неудовольствиям человека. Цитата. «Зависть – неудовольствие, испытываемое по поводу чужих благ, сострадание – неудовольствие, испытываемое по поводу чужих несчастий». Святой Иоанн Дамаскин, точное изложение православной веры, полное собрание творений и сочинений, Санкт-Петербург, 1913 год, страница 217.
Ну, я абсолютно с ним согласен. Это то состояние человека, когда человек уже ни о чем думать другом не может. Ко мне пришел на исповедь один маленький мальчик и сказал, говорит, батюшка, во мне поселился крокодил. Я говорю, как это? Он говорит, вы знаете, ну, он, правда, не про зависть говорил, но тоже, в общем-то, очень интересно. Говорит, я в гневе. Говорит, и такое ощущение, что, говорит, он, вот этот крокодил, маленький совершенно мальчик, там, второй, что ли, или первый класс, говорит, съел у меня все доброе внутри. Он очень четко сказал состояние человека, который пребывает вот в греховном состоянии, будь то гнев, будь то зависть. Все доброе внутри съедается, все радостное внутри съедается. Человек, позавидовав другому, уже ни о чем другом не может думать, он строит планы.
Я сейчас, может быть, немножко такую идеалистическую мысль выскажу, но вот не может ли являться зависть неким стимулом для собственного совершенства, там, делание себя менее ленивым, предположим, более подвижным к добру, более подвижным к каким-то, там, возможно, какой-то благотворительным каким-то делам?
Я думаю, нет, потому что грех, он не может, скажем так, человека направить на чего-то доброе, положительное.
Значит, тогда мы неправильно говорим, я по-хорошему завидую. Вот.
Да, да, я совершенно неправильно.
Мы просто неправильно это определяем.
Да, да. Я считаю, что здесь надо говорить, я радуюсь за этого человека.
Угу.
И оттенки, краски моего отношения к тому человеку, которому я там завидую, сразу меняются, даже у тебя внутри. Вот. Я завидую, что вы ведущий на такой замечательной радиостанции «Вера».
То есть это не верно сказать. Интересно.
Да, вы сразу напряжетесь и скажете, о, у нас появился конкурент. Да. А если я скажу, что я радуюсь за вас, да, но внутри, я думаю, подумаю, попробую.
Вот видите, уважаемые слушатели, как одной единственной фразой, в принципе, перечеркиваются вот эти все наши думки, так называемые, по поводу зависти белой и черной. Не белая зависть, а радость за... Или радость от...
Я согласна, да, с такой поправкой. Мне кажется, это очень хорошо и замечательно. Ну, вы сказали о конкуренции, да, вот этот... Да, если человек мне позавидовал, да, и подумал о том, что, может быть, есть смысл догнать, там, перегнать меня в моих успехах и так далее, вот, или я кого-то там пытаюсь догнать и перегнать, то вот возникает конкуренция. И мне хотелось бы этот вопрос адресовать Александру Новикову.
А еще раз я напомню, что Александр Новиков – создатель и генеральный директор исследовательской компании как раз «Радость понимания».
Да, спасибо. Слово «радость» у вас в названии, вам, наверное, очень близко и понятно, о чем идет речь. Но вместе с тем, вы же занимаетесь маркетинговыми исследованиями, вы понимаете, как работает реклама, да? И, может быть, я сейчас скажу какую-то там совершенно запредельную вещь, но есть ли вот резон говорить о том, что реклама, она тоже эксплуатирует чувство зависти? То есть у кого-то есть, а у тебя еще нет, купи, и ты догонишь.
Ну, зависть – один из очень мощных механизмов, поэтому, конечно, реклама тоже эксплуатирует зависть, но существует еще большое количество дополнительных механизмов, которые используются. Но тогда, если возвращаться к конкуренции, то конкуренция – это не всегда зависть. И вот спасибо отцу Игорю, который обратил внимание на то, что мы очень неверно можем использовать этот термин в ситуации, когда было бы корректней использует совершенно другой термин. Например, мы можем сказать, я не завидую, вы меня вдохновляете. Вы являете образец, которому мне хочется следовать. Я хочу добиться того же самого. Но мы часто ведь ленивы, и просто удобнее использовать уже готовое слово. Да, я там завидую по-белому. А зависть всегда, если вы используете это слово, оно сразу же, ну, как бы белое это... приставка белая исчезает, зависть остается.
Зависть остается.
Да, ну вот. И в конкуренции, конечно, бывает же добросовестная конкуренция, бывает недобросовестная конкуренция. И в этом смысле есть еще другие слова, такие как амбиции, есть планы.
Но амбиции – это гордыня, получается, да?
Ну, опять же, всегда есть самоуважение, есть самодовольство. Как бы это такая тонкая грань, когда... Ну, когда
и
вы...
это все тоже амбиции. Это,
ну, поэтому я сейчас не стал бы говорить об амбициях, а конкуренция это полезная вещь для всех. До тех пор, пока она, вот этот самый крокодил, перестает, потому что она может тоже съесть все живое и все то, что тобой движет в работе, и превратиться в зависть. И на рынке существуют такие компании, такие люди, которые даже уничтожили свои собственные компании и свои, так скажем, бренды, ровно потому, что и ими может двигать как раз не конкуренция, не желание сделать что-то прекрасное, а настоящая ярость от того, что кто-то более успешен, кто-то может делать более интересные вещи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Новиков и отец Игорь Фомин у нас сегодня в программе «Светлый вечер». Продолжаем разговор. А вы можете примеры вот этих вот там компаний привести? И что такое произошло-то? Вот что люди уничтожили то, что они сами создавали своими руками?
Вы знаете, простите меня, что я, наверное, воздержался бы от приведения примеров.
Я хочу привести один пример, который касается... кинематографа, да, то есть это пример из фильма, я не досмотрела пока еще до конца, но вот вчера начала, и сегодня планирую закончить фильм, который называется «Человек в белом костюме». Это очень такой хороший английский фильм, где-то там он еще черно-белый, да, то есть это вот середина 20 века, время съемок, и речь там идет об изобретении нейлона. Гениальный совершенно химик, сумасшедший на всю голову, в лучшем смысле этого слова, изобретает нить, которая, из которой сплетается ткань, не впитывающая грязь, не рвущаяся, замечательно практичное и прочее, и прочее. И это изобретение попадает в руки промышленных магнатов, которые тут же начинают, вместо того, чтобы пустить эту ткань в производство, начинают пытаться с этим химиком сначала договориться, а потом просто его нейтрализовать для того, чтобы это изобретение не внедрилось в широкую промышленность. Иначе ведь что? Иначе накроется медным тазом все их производство. Вот, я не знаю, насколько это пример, да, но, по-моему,
то есть,
это как раз...
здесь идет речь о конкуренции.
Недобросовестной цель, конкуренции.
Да, просто о конкуренции. Давайте вот так, о конкуренции, да. То есть какая цель этой конкуренции? Вот мне кажется, это очень-очень важно. Если ты делаешь товар лучше...
Свой.
Да, свой лучше, это одно. А если я хочу обогнать этого человека, а потом сказать «yes», это совсем другое. Это вот, мне кажется, да, две
вещи. Но мне кажется, превалирует как раз в бизнесе именно вторая модель. Но
не всегда, там же есть...
Я сказал, превалирует. Нет, не то, что так и есть вот то, что второе, вот оно, вот это вот бизнес и есть. Но мне кажется, что, ну, я не знаю, там в процентном соотношении 60-70%, но вот именно
когда
что второй установкой пользуется.
Когда, наверное, это идет речь...
Мы их сделали.
Да, о деньгах. Это, наверное, отрицательный момент. То есть мы заработали больше денег, мы стали круче, мы самые крутые благотворители и тому подобное. Ведь тоже такое встречается, да, и тому подобное.
То есть и хорошее дело может пойти на смарку, да?
Да, может отравить. Но я думаю, Александр лучше об этом сможет рассказать, об этой конкуренции. Но если эта конкуренция, она приводит к улучшению товара, а значит, и улучшению, там, ну, не знаю, жизни там, людей, ну, это, наверное, здоровая конкуренция.
Двигатель экономики.
Мне кажется, это такие белые вороны в бизнесе, которые вот думают...
Я не думаю, что прям белые. Если бы было так все черное, мы бы сейчас были бы в другой, все-таки существенно более драматической в материальном смысле ситуации. Потому что есть же... Вот вы упомянули одну из стратегий, когда они уничтожали фактически дело другого человека, заботясь о своем собственном деле. Это не совсем зависть, это просто фактически злодейство в чистом виде. Когда... мы говорим о конкуренции, может быть, тоже две стратегии. Одна стратегия, когда для того, чтобы выиграть конкуренцию, есть же объективный рынок, чтобы существовать, нужно делать что-то, что нужно, и что будут покупать. И поэтому я могу, думая о, так скажем, победе в конкурентной борьбе, прежде всего думать о своем собственном продукте, о своем собственном деле, и делать его как можно лучше, как можно интереснее, как можно более нужным, а могу действовать другими способами, уничтожая другого человека или другой бизнес. Это,
и та модель имеют место в нашем мире.
Да, это совершенно верно, но ведь это еще надо продать.
Ну да, но когда вы продаете что-то один, вам немножко легче. А когда то же самое продают еще 25 человек, вам существенно, может быть, даже в 25 раз тяжелее.
Вот хотелось как раз спросить, а вот можете ли вы привести, например... Вернее так, можете ли вы привести пример рекламных кампаний, которые именно давят вот на эту кнопку зависти?
Давайте так, посмотрите.
У вас еще нет BMW, тогда мы идем к вам.
Нет, ну так... Как
нельзя говорить, да.
Сейчас впрямую так никто откровенно не говорит, хотя есть рекламные кампании, там есть мороженое «Магнум». В свое время у них была знаменитая кампания, там в Европе она так называлась «Семь смертных грехов». И это, как бы вы можете прочитать об этом.
Это классика.
Да, у них была реклама, где вы могли увидеть компании, которые, отдельные рекламные ролики о соблазнении, о зависти, о чревоугодии, и вот обо всем этом. Поэтому с этим была, конечно, такая постмодернистская игра, когда все было интересно смотреть, любопытно. Но, конечно, так откровенно сейчас никто не апеллирует к зависти. Естественно, это прикрывается другими вещами и не всегда, собственно, к зависти. Но если вы посмотрите на, так скажем, рынок люксовых, так скажем, продуктов, брендов, это же выглядит невероятно привлекательно для массы людей, которые не могут позволить себе даже там четвертинки того, что рекламируется.
Об этом и речь. Да. И что? И какие чувства в душе возникают в связи с этим у этих
людей? Разные могут возникать. И в этом смысле тут тоже нужно говорить о самих людях, которые смотрят. Потому что зачем вообще это нужно покупать? Почему эти чувства должны возникать? И в этом смысле, строго говоря, производители какой-то супердорогой вещи, в сущности, они и не апеллируют к людям, которые это чувство зависти испытывают. И в этом смысле, если быть строгими, то уж совсем, то они и не являются целевой группой, и к ним никто не апеллирует. Тем не менее, огромная часть людей начинает испытывать настоящую зависть и начинают предпринимать совершенно безумные поступки. Люди копят деньги, берут кредиты, чтобы купить сумку, чтобы купить телефон, который, ну, больше, чем их двухмесячная зарплата. И, естественно, это порождает... ну, дополнительные продажи, с одной стороны, но как бы бизнес людей, которые производят дорогие телефоны и либо люксовые продукты, все-таки ориентирован на других людей. Но, тем не менее, механизм зависти зарождается в аудитории, с которой, в общем, они не работают. Но, тем не менее, это очень мощный механизм.
Но ведь он же запускает такие механизмы, вот, чрезвычайно, мне кажется, совершенно несозидательные, наоборот, разрушительные именно вот у того человека, у того сегмента людей, который, у того сегмента аудитории, о которой вы говорите, именно те, которые будут из последних сил скрести на эту дорогую модель телефона, осознавая себя полным ничтожеством, что он не может себе этого позволить, а ему этого очень хочется.
Совершенно верно, но я хочу сказать, что вменять целиком в вину это производителям телефона не совсем верно. Потому что...
Может мы быть, должны... производителем рекламы?
И рекламы тоже. Поскольку реклама, строго говоря, тоже коммуникация. И помимо зависти, есть компании, так скажем, построенные на этом, а есть компании, которые говорят о совершенно других вещах. Потому что, в конце концов, Радио Вера тоже рекламируется и нуждаются в том, чтобы о ней узнала аудитория. Так скажем, все-таки мы должны не забывать об ответственности людей, которые контактируют с любой коммуникацией. Поэтому, конечно, ответственность людей, в чьих руках коммуникационные каналы, возможность формировать сообщение, доносить его. А это все-таки очень высокие профессионалы. Они изъясняются невероятно точно. Это целая индустрия точных попаданий в нужную струну.
Это вообще
скажем.
Даже тема отдельного, отдельной передачи.
Но, с другой стороны, конечно, они должны нести ответственность. И, надо сказать, индустрия, в общем, вполне ответственно к этому подходит. Но, с другой стороны, есть и мы, которые тоже должны нести ответственность за то, как мы взаимодействуем с тем, что слышим, что видим.
Мы, это вы сейчас имеете в виду читателей, зрителей,
потребителей, у которых есть родители, у которых есть, собственно, голова на плечах.
Скорее всего, не у кого есть родители, у кого есть дети.
У кого есть дети,
Потому что дети, они воспринимают абсолютно все, эта реклама в них так впитывается, шланг, который там съеживается или, наоборот, увеличивается, и там подобное. И вот они этого всего очень хотят. А функция родителей – оставить то наследство, чтобы человек мог правильно выбрать, нужен ему этот телефон или не нужен. А если он нужен, то может он его купить или не может. И как к этому относиться? То есть вот зависть, действительно, это нам двигатель в какой-то степени там, товара, как вы очень правильно говорите, семь смертных грехов. На самом низшем уровне подается человеку вот, какой-то там, в общем-то, товар такой. Легко, просто. Вот надо тебе просто, не знаю, продаться дьяволу. Ну, так я по-большому говорю, да? Вот. И ты спокойно можешь купить этот товар. Возьми кредит, плати потом всю жизнь там эти проценты.
А что, люди, которые берут кредиты, они продаются дьяволу?
Не всегда, но очень часто.
Они теряют свободу.
Они теряют свободу, а это самое страшное. И посмотрите, обратите внимание, вот в притче, о которой мы с вами говорим, речь не идет о качестве работы. Речь идет о деньгах.
О времени, потраченном на эту работу, да, и о денежной компенсации.
О качестве не идет.
Нет.
Это тоже очень, очень такой, мне кажется, важный момент. Все-таки он мог работать час, ведь есть же люди, которые высокооплачиваемые специалисты.
Отец Игорь, это вряд ли, потому что, если помните, в этой притче хозяин...
Его никто не нанимал. Да, вот здесь не об этом идет речь. Здесь, естественно, идет речь о зависти. О зависти, которая вообще поглощает все. Хозяин не начинает оправдываться, хорошо он работал, плохо работал. Он говорит о своем отношении. Мы с тобой договорились. Значит, будь добр, выполняй условия.
Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мной?
Да, мы с тобой договорились. Пожалуйста, вот выполняй свои условия. Я свои выполнил, ты свои выполни. И по сторонам не смотри. Вот действительно, духовное воспитание и задача родителей – и о том, о чем говорит постоянно церковь, мы должны обратить внимание на свое отношение к этой ситуации.
огромное спасибо. Это просто очень... Обратить внимание на свое, это же один из самых ключевых... На себя один из самых ключевых моментов формирования этого чувства зависти. Потому что для зависти нужен другой. И нужен другой, и тогда я начинаю завидовать. Если другого нет, и чем меньше меня, чем меньше я себя понимаю, тем меньше я думаю о том, а вообще нужно мне это или не нужно, тем больше я это чувство зависти испытываю.
Поэтому... То есть другой, вы имеете в виду, чтобы рядом был другой человек?
Необходим механизм которым... сравнения. Ага, то есть если нет сравнения, нет зависти. И в этом смысле роль рекламы, собственно, и состоит в том, что у нас гигантским образом, благодаря средствам массовой информации, возникает контекст сравнения. Если я живу вот во времена, когда лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме, я могу в деревне быть совершенно спокойным. Но сейчас я этой возможности лишен. Потому что если в самой маленькой деревне, где я вообще один, так сказать, мужчина, и самый первый на деревне, существует интернет, существует реклама, где существует... Мы можем увидеть огромное количество других людей. И я никак не могу избавиться от этого механизма. А он ключевой в этом возникновении этого ужасного чувства. Поэтому, когда сравнение есть, а средства массовой информации в этом смысле создают всегда возможность сравнивать. И в этом смысле ответственность как раз родителей, чтобы являть образец другой жизни. Потому что дети, их бесполезно воспитывать словами. Они просто делают то, что делаете вы. Как вы ведете себя по отношению к телефонам, так они будут себя вести. Как вы разговариваете по поводу того, что сосед купил автомобиль другой, побольше или там...
Причем дети копируют именно отношения. Да, они сканируют, да, и копируют отношения.
Модели воспроизводят. Об этом вам многие психологи более квалифицированно расскажут. Но, тем не менее, когда есть так много других, когда всегда есть возможность сравнивать, роль обратить внимание на себя, думать о том, что тебе нужно, кто ты, зачем ты существуешь, что ты действительно хочешь, что тебе действительно нужно. Это главный механизм формирования некой ответственной, осознанной жизни. И чем более она будет осознанна, чем лучше вы будете понимать то, что вам действительно нужно, тем слабее будет механизм зависти. Потому что другой всегда другой. Какое имеет отношение к тому, или к вам, наличие машины у другого человека? Мы же сидим здесь, и вокруг нас есть такие автомобили, мы их не видим.
Но не дает покоя, что у той телеги 4 колеса, а у моей только 2.
Мы продолжим этот разговор буквально через пару минут. Напомню лишь, что у нас сегодня в гостях протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого Александра Невского при МГИМО и создатель и генеральный директор исследовательской компании «Радость понимания» Александр Новиков.
Светлый вечер. На радио «Вера».